Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. У Беларусь пачалі прыбываць расійскія вайскоўцы. 15 жніўня – дзень археолага. Паразмаўляем пра ўнікальныя артэфакты часоў Лівонскай вайны, якія беларускія археолагі знайшлі пад Полацкам. Гурту «Рэлікт» забаранілі збіраць грошы для дабрачыннага праекта. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
15 жніўня ў Беларусь пачалі прыбываць расійскія вайскоўцы. Яны паўдзельнічаюць у вайсковым вучэнні, якое будзе папярэднічаць захаду 2017, прызначанаму на верасень. Вучэнні пройдуць 21-25 жніўня. У іх будуць задзейнічаныя ваенныя ўзброеных сіл Беларусі і Расіі. Невядома, ці расійскія вайскоўцы застануцца ў Беларусі да верасня да вучэння ў захад 2017, ці пасля 25 жніўня вернуцца на радзіму. Нагадаю, што ў верасні ў беларуска-расійскіх вучэннях «Захад-2017» паўдзельнічаюць амаль 13 тысяч вайскоўцаў і 680 адзінак тэхнікі. Украінскія эксперты асцерагаюцца, што пасля вучэнняў у Беларусі з'явіцца інфраструктура для расійскіх вайскоўцаў. Свае асцярогі неаднаразова выказвала і Літва. Беларускі бок у сваю чаргу нават запрасіў паназіраць за вучэннямі міжнародных назіральнікаў. Ці нервовасць вакол вучэнняў ствараецца штучна або сапраўды мае пад сабой падставы? Ваенны эксперт Аляксандр Алесін адказаў на пытанні нашага журналіста Змітра Лукашука. Яму і перадаю слова.
Расійска-беларускія ваенныя вучэнні «Захад-2017» пачынаюцца толькі 14 верасня, але ўжо 15 жніўня ў Беларусь пачынаюць прыбываць расійскія дэсантнікі. Па словах ваеннага эксперта Аляксандра Алесіна, іх задача – падрыхтоўка да будучых вучэнняў.
Самі вучэнні, то есть іх паказная часть, они займут немного времени, но гораздо больше времени займет подготовка. Потому что, учитывая тот фактор, что прибудет масса наблюдателей, в том числе и из НАТО, из соседних стран, я думаю, еще из многих других, причем там будет много специалистов, военных экспертов, поэтому хотят, как говорится, не ударить в грязь лицом.
Сапраўды, назіраць за вучэннямі запрасілі ўсіх жадаючых з любой краіны. Адпаведны загад даў беларускі галоўнакамандуючы Аляксандр Лукашэнка. І адгукнуліся на прапанову не толькі замежныя, але і мясцовыя назіральнікі.
Падаваць спіс у Мінабароны, но я яшчэ раз ужо з афіцыйнай прапановай адгаварыў праўду сфармаваць камісію гэтую грамадзянскую. Главная мета этой комиссии – передать громадству объективно то, что отбывается под час учения, как позбавиться от любых неких домыслов, инсинуаций на этой конт.
Кажа один из лидеров компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Сапраўды, страхов и хваляванья у знагоды будущих белорусско-российских учений у наших суседей шмат. Але по словах Алесина, усе перастяроги, что под прикрытием военных учений Москва, створая на белорус землі аператыўна-стратэгічную групоўку колькасцю ад 60 до 100 тысяч военнослужачых, рыхтуе захоп Беларусі ці напад на Украіну ды краіны Балтыі, не маюць пад сабой глебы.
Буквально каждое подразделение, каждый солдат доступны со спутникового наведения, со спутниковой разведки. И железнодорожные эшелоны, и погрузка боевой техники. Все это тщательно наблюдается средствами спутниковой, радиоэлектронной разведки и агентурной. Я думаю, что американские и прочие разведчики под дипломатическим прикрытием или под другим так или иначе будут отслеживать сосредоточение войск и проведение учений.
Да усяго просто перевести сюды необходимую для створения оперативно-стратегичной групповки колькость людей немагчыма, кажа Алесин.
Согласно подсчетам, для того, чтобы перебросить на территорию Беларуси 100 тысяч человек, это нужно от 40 до 50 тысяч вагонов. Сейчас на каждого военнослужащего необходимо средство обеспечения, я включаю сюда и материально-техническое, и боевое, нужно 30 тонн. То есть на одного военнослужащего полвагона всякого военного имущества и обеспечения, боевой техники и так далее. Поэтому 100 тысяч человек – это порядка 40-50 тысяч вагонов. Представьте, в короткое время такая масса хлынет по железной дороге, она прервет весь нормальный трафик, все нормальное железнодорожное сообщение на западном направлении.
Нервовость вокруг учений створается штучно, упевненный военный эксперт. Ниякой погрозы незалежности Беларуси ти інших краин у их нема. А лишь шмат кто, як на Заходе, так и на Усходе, адмыслова узнимая градус, каб на страхах людей зрабить себе политичные дивиденды. И в выигрыши усе, апроч Беларуси, каже Олесин, бо выглядаем, як краина, на земле якой Россия свободно веде свои военно-политичные гульни. Нагадаем, в учении «Заход-2017» пройдут с 14 по 20 вересня. Агулом их возьме удел 12 700 военнослужащих, из яких 3 тысячи российских. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
15 жніўня Александр Лукашенко правёў сустрэчу па пытаннях адукацыі. Кіраўніка Беларусі цікавіла, як праходзіць школьныя кірмашы і ці могуць дзеці з бедных сем'яў і дзеці-сіроты падрыхтавацца да навучальнага года. Па словах Лукашэнкі, 1 верасня усе дзеці мусяць быць аднолькавымі.
Адна формула, чтобы 1 сентября дзеці былі адзінакавыя. Не в том плане, что они должны одеты в черно-белые быть переднички, там, гольфы или платьица. Нет. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня.
Заявил Лукашенко. У свою чергу вядомы дизайнер и шмадетный батька Ивана Айплата уличит, что одиная школьная форма для белорусских вучнев – это плюсы для батьков и для бизнесу. При этом робить форму мусить профессионалы, а не чиновники, а тканина мусить быть якостной, личит дизайнер.
Мне кажется, что это очень выгодная история для государства и как бы выгодная история для всех родителей. Так как я являюсь родителем 4 детей, я понимаю эту же тему, потому что ты все время покупаешь какую-то огромную массу одежды, которая все время носится, и она бесконечная. Если бы единая форма была, то часть вот этого, вот этой головной боли снялась бы, конечно.
Расповедает дизайнер Айплата. Тем часом наш журналист Артем Мартынович наведал сегодня краму ГУМ, каб на уласные вочи побачить, у якой форме школьники пойдут на линейку 1 вересня. Артем, привитание. Як выглядает форма? Ці усе школьники будут однольково опрануты, як пожадал керавник края?
Привітання. Ну, справа у тим, що форма вельми разностайная. Тое, що я побачив у ГУМе, ну, не йде ні у яке порівняння з тим, що було, наприклад, коли я у школі вчився, так, у нас так само був діловий стиль, і форми було, ну, там, 2-3 види. А зараз вельми шмат, починаючи от таких неброских костюмов, шерого кольору такого нейтрального, да, таких вельветовых пинжаков, лет 90-е, там, пинжаков, клеточку таких.
Так заиздрость берет тебе на вот.
Ну, крышечку так. Ну, и уже ночью отделе для девчонок, для школьниц так само шмат всего, хапая, и звычайные некие такие сарафанчики, и так само с некими клепками, стразами. Ну, для хлопца такий середненький набор, як я подлечу, каштуя 100 рублёў, для дзяўчынкі крышачку даражэй, вось 110-120 прыкладна будзе выходзіць. Ну і я звернув увагу на склад вось гэтай тканіны. Ну і тут все не так, як бы, добра, як хацелось бы. Большасць тканіны гэта поліэстер, гэта не натуральная тканіна, яна робіцца з адкідаў нафты, ну і як бы яна не вельмі добрая для здароўя. У тканіне яе там утрымліваецца от 65 до 80%.
Ну и так разумею, что те костюмы, которые как раз таки из полиэстера зроблены, яны танейшие, чем те, которые из натуральных.
Так, волокна. Так, вот коли отсачивать, можно глядеть, что суправды там, где больше полиэстера, они больше танные будут.
И давай, может, подведем выники, те могут дети из бедных семей, дети-сироты подрыхтоваться до навучального года годно, те доступная форма по коштах для их будет, и те будут яны саправды у ёй добра выглядать.
Справа у тым, что так, яны змогут опрануться, по любым коштам, я так думаю, можно опрануться амаль. Ну, конечно, это не вельми танно, ну, 100 рублёв, это вот средний, значит, минимальный будет там, ну, в районе 10-50 рублёв. Ну, уявить, что там заробок у школе, у той же наставницы в районе 450 рублёв, так, то это четвертая частка заробку на школьную форму, когда вы детей, дитя идёт в школу. Каб яны былі аднолькавыя, то хутчэй за ўсё не будуць, бо ўсё адно дарагая школьная форма будзе выдзяляцца. І вось гэтая, якая танней, будзе выглядаць так шэранька, нікітка, а вось гэтая, якая даражэй, там клетачка, яна такая больш каляровая.
Артём, дзякуй табе вялікі, і я нагадаю, што гэта быў наш журналіст Артём Мартыновіч, які сёння наведаў краму ГУМ, каб на ўласныя вочы паглядзець, у якой форме школьнікі пойдуць на лінейку 1 верасня. Дарэчы, падрабязнасці і матэрыял нашага журналіста з'явіцца на euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
15 жніўня неафіцыйнае прафесійнае свята археолагаў. Сёлета археалагічныя раскопкі былі багаты на знаходкі. Лыжка часоў неаліту, якой 4000 гадоў, ды іншая. Пра унікальную археалагічную знаходку часоў Лівонскай вайны, якая не толькі спустошыла нашы землі, але і дазволіла Маскве пераняць на стагоддзі геапалітычныя бягуны. Паразмаўляем са старшынём, навуковым супрацоўнікам інстытута історыі Акадэміі навук Беларусі Маратам Клімавым. А я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Сёння ў нас у студыі археолог, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі Марат Клімаў. Пагаворым вось пра раскопкі пад Полацкам. Марат, што наогул там рабіў гэты крыж? Што там адбывалася?
Ну, гэта гісторыя гэтых раскопак пачалася некалькі гадоў назад, калі зацікавіўся тэмай інфлянскай або лівонскай вайны. І мы выйшлі на паселішчы, якія як бы зніклі падчас гэтай вайны. І найперш мы сталі даследаваць фартэцы, якія войскі Івана IV Жахлівага пабудавалі вакол Полацка, каб кантраляваць все камунікацыйныя шляхі. І адной з такой фартэцы і з'яўлялася фартэца Сокал, змешчаная каля былой вёскі Сакалішча. Зараз гэта Расонскі раён, 28 кілометраў ад Полацка. І вось тут 25 верасня 1579 года войскі Речы Пасполітай вось штурмам авалодалі гэтай фартэцыі і в вялікай-вялікай бітве па сутнасці загінулі амаль усе стральцы, бо нікому не даравалі папярэдняе забойства 500 ланскнехтаў наёмнікаў, якое адбылося тут жа некалькімі гадзінамі перад гэтым.
Шмат там было стральцоў.
Па розных адзнаках, яшчэ раз паўтаруся, розныя крыніцы па-рознаму лічаць, і розныя крыніцы азначаюць ад 3 до 5 тысяч. І адны павялічваюць колькасць, другія памяншаюць. Ну, не менш 3 тысяч. Не менш 3000 было стрельцоў. Гэта войска в асноўным пад камандаваннем Шуйска, і яно знаходзілася ўжо недалёка ад узята войскамі Стэфана Баторыя Полацка і пагражала па сутнасці арміі Стэфана Баторыя пры паходзе яго на Пскоў. Паэтому стратэгічнай задачай было узяцце і знішчэнне гэтай фартэцы.
Вернемся да знаходак. Вось калі гаварыць пра гэты крыжык, у чым яго актуальнасць?
Вы ведаеце, што такія крыжы па сутнасці, па-першае, яны рэдкасць. Я скажу, што металічныя крыжы, зробленыя з бронзы, захоўваюцца істотна лепей, і яны добра захоўваюцца нават у культурным пласце, дзе-небудзь можна крыж знайсці проста ў развораным пласце на якім-небудзь калгасным былым полі. А вось гэтыя крыжы касцяны проста ніякі, скажам, любы, лепш сказаць, удар па гэтаму крыжу, проста нават касацельны можа прывесці да яго проста знішчэння. Паэтому крохкасць знаходкі і добрая захаванасць з'яўляецца, па-перша, унікальнай, а па-другое, што вельмі істотна, яшчэ раз падкрэсліваю, крыж патрапіў у археалагічны пласт, а дакладна быў знойдзены ў межах спаленай пабудовы, якая знікла 25 верасня 1579 года падчас штурма войск Речы Пасполітай.
Таксама быў знойдзены ўладальнік, ну, а дакладней, парэшткі ўладальніка гэтага крыжа. Вось што можна пра яго сказаць?
Вы ведаеце, это была наступная нечаканасць пасля знаходкі крыжа. Мы проста гэтага не чакалі. Мы меркавалі, што ўладальнік крыжа пакінуў яго ў пабудове, а сам са зброяй у руках кінуўся змагацца, так сказаць, каб, ну, я не ведаю, дапамагаць астатнім. Але тут разгарнулася такая гісторыя, што ў ніжняй частцы склепа драўлянага, які быў даследаваны ў гэтай пабудове, пры фінальных даследаваннях, пры фінальных зачыстках быў выявлены рэшткі шкілета чалавека побач з рэшткамі баявога зацуглянага каня. І тут адразу ўсё як бы стала зразумела, што гэта не выпадковы нейкі чалавек і не выпадковы конь. Гэта, хутчэй за ўсё, уладальнік крыжа, і гэта конь, які яму належаў. Учора было праведзена папярэдняя зоаэкспертыза, якую зрабіла Анжэла Разлуцкая. Конь недзе старэйшы за 10 гадоў. Вось уладальнік, хутчэй за ўсё, крыжа, як мы мяркуем, таксама не стары чалавек. Яму каля 30 гадоў, гледзячы па добрай захаванасці зубоў. Далейшая экспертыза будзе працягвацца. Якім чынам загінуў уладальнік крыжа, мы можам толькі здагадвацца. Але звяртаю на сябе той факт, што крыж, нацельны крыж, падкрэслю, лежаў асобна разам з ножом. І не ў нізі ямы, а ў верхняй частцы пабудовы. А каля черепа і рэшткаў скелета ніякіх крыжыкаў не было знойдзена. Безумоўна, калі б чалавек гэты абараняўся і змагаўся, крыж як ахоўнік асобы быў бы на гэтым чалавеку. Але гэтага няма. Наадварот, крыж быў зняты і пакладзены з ножом, як бы магчыма, што гэта сімвалізавала, што хоць нож уратуе як бы ад паругання, магчыма, нейкую такую реліквію. А сам-то ён быў без крыжа, і мы ведаем, што гэта умоўна сімвалізавала самазабойства.
Ці можна вось змадуляваць, што адбывалася там пад Расонамі на фартэцы Сокала вось 25 верасня 1579 года?
Вы ведаеце, не трэба шмат фантазіі. Таму што ў Гейдэнштэйна, ў запісках о маскоўскай вайне і ў іншых сведчаннях было сказана, што была жудасная резня гэтых стрельцоў. Ну, не резня ножамі. Стрельцоў просто, як мы лічым і як паказваюць археалагічныя даследаванні, просто в упор расстрэльвалі, скажам, із рушніц і іншай зброі. Все усеяно кулями и в побудовы нашпигованы кулями, просто нашпигованы. Просто их зажали и в упор знищали. В данном выпадку, я думаю, что уладальник крыжа бачачи, что ничего зрабить немагчыма, и паратунку нема, и отбывается просто знищение, и он полечил за лепшее, скажем, зачыніцца ў сваёй хаце з сваім канём. Далейшая падзея мы можам толькі, ну, недзе дадумаваць. Ілі яго таксама забілі, кулі мы находзілі і ў ніжняй частцы, дарэчы, склепа. Або ўсё ж, скажам, он забіў свайго каня і скончыў жыццё самагубствам. Яшчэ раз падкрэслю, это як бы не такая супернавуковая версія. Это в дадзеным выпадку мы можам думаць о нейкіх такіх кантэкстах, якія вынікаюць з археалагічнага матэрыяла. Вось. То есть, это нельга сказаць на 100%. Но зараз будзем вывучаць, адліставаць назад весь працэс археалагічных даследаванняў, і мы пабачым, відаць, шмат цікавого з уліком таго, што мы знайшлі ў нізі. Вось.
Якія яшчэ цікавыя знаходкі былі апроч крыжа?
Апроч крыжа было знойдзена вельмі шмат, безумоўна, металічных прадметаў пабытовых. Гэта першую чаргу нажы, якімі карысталіся уладальнікі, скажам, тыя, хто валодаў крэпасцю фартэцы Сокал. Таксама быў знойдзены цікавы медны кацёл, жалезны, рукаяць поўнасцю захаваны, частка меднай патэльні. Вось, посуд замежнай вытворчасці, Так само были знойдены наконечники стрел, якія належали менавіта стрельцам і, відаць, дзецям баярскім, тому што войска складалася не толькі са стрельцоў. І таксама былі знойдзены падкоўкі абутковыя, якія насілі выключна вайсковыя людзі, у першую чаргу стрельцы. І вось гэтай пабудове таксама было знойдзена два непоўных камплекта па сутнасці, скажам, рыштунку коня и вершника, что еще раз подкресливало, что побудова належала не Шараговому, не якому там стрельцу, а все факты указывают, что это або сотник, або полковник. Уличивая, что человек вельми молоды, и колькость воевод, по сутности, была обмежевана, это не воевода. Но полковник мог вполне быть, потому что мы ведаем, что при Иване IV Жахливом подчас опричнины и репрессий супроть бояр, вельми многие молодые люди робили, как зараз скажут, такую звышхуткую карьеру.
Да, речь, взять фортецы Сокол, это некая такая кропка Ливонской войны, я так разумею.
Не, ведаете, можно сказать так, что в Ливонской войне, Ливонская война не скончилась на взятии фортеца и Сокола. Был еще в 1581 году поход Стефана Батория на Псков, позднее 1582 года и так далее. Але мы можем сказать, что для Полоччины, после взятия Полоцка, взятия фортеца и Сокол и ее знищения, ну, обозначало кончатковое, по сутности, припынение, скажем, активной фазы военных действий на Полочине. Да, там заховывались еще невеликие фортецы, это, например, суша, якая сдалась и так далее. Але это не те фортецы, якія ж нечто вырашали. Менавіта Сокол мог еще, як бы, пошкодить дальнейшим планам войск Речи Посполитой, якой змагались, безумовно, и белорусы. Вот, с дальнейшим военным деянием по вызволению территории, которая належала в первую чергу великому князю Литовскому.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гурт «Релікт» дал великий сольный концерт у столице, але, на жаль, с пригодами. Удельники «Релікта» поспробовали поудельничать у доброчинном проекте, да помогчи людям, которые пакутуют от психичных захворваний. Але чиновники Мінгарвыканкама не дозволили сбирать сродки на этом концерте. Подробязности осветляет наш журналист Илья Малиновский.
12 жнівня гурт «Релікт» дал великий сольный концерт у Минску у межах музычного и уличного проекта «Пешеходка». Але с проблемами, расповедая бубнач гурта Александр Демиденко.
Мы ведали, что там будет бесплатный уваход, тому мы вырашили долучить нечто такое цікавое и корыстное. И вот мы вырашили допомогчи такой организации, как клубный дом «Открытая душа», якая помогает людям, которые восстанавливаются после психичных захворваний, когда выходят из ответных медицинских установок. Мы вырашили, что вот будет шмат людей и отрымается собрать эти гроши. Але нам не дозволили это зробить.
Директор клубного дома Ольга Рыбчинская разом с часописом «Имена», який стала подтримливая проект, спробовали отримать официальный дозвол на установку скрыни для сбору сродков под час выступу «Релікт». Але чиновники Мінгарвыканкама отмовили, мотивовавших это тем, что на фестивале «Пешеходка» заборонено займаться жаброванием, а так само спаганять гроши за выступы. Координатор пешеходки Владислав Пиншук так само здивленный таким отказом, але проблемы в этом не бачить.
Я не знаю, что по этому поводу комментировать абсолютно. В дальнейшем мы что-то будем делать, что-то решать как-то вместе и учитывать пожелания всех сторон города, так и организаторов, так и участников. Моя позиция, услышьте меня правильно, и даже та непонятная ситуация, которая была в выходные, это очередной шажочек вперед в любом случае. Что тогда будет? Я не проблему в этом вижу. Я вижу положительный результат, который даст возможность что-то решать дальше.
Можно было рызыкнуть и без официального дозволу поставить скрыню для гроши, але музыки «Релікт» вырашили не створать проблем ни фестивалю, ни организаторам, тому подчас выступу просто расповели про проект и его працу. Клубный дом певный час финансовался с державного бюджета, однако теперь існує только на ахвировании. Для того, как оплачивать працу социальных работников, аренду помешкания, послуги, сувязи и іншие выдатки тягом года, потребно назбирать 30 29 468 белорусских рублев. Усю необходную информацию, как подтримать проект «Клубный дом», можно найти на их сайте opensoul.by. Ну а гурт «Релікт» цяпер працуе адразу над некалькімі рэлізамі. Праўда, даты іх выхаду пакуль не агучваюцца.
Будзе адзін глабальны суперновы альбом, мы ўжо працуем над ім. А таксама будуць некаторыя такія праектовыя выданні, ну, скажам, і «Релікта», і «Каля Релікта». Праца ўжо ідзе, яна зараз даволі насычаная ў нас, нават не хапае ні на што час.
Бліжэйшы выступ гурта «Релікт» адбудзецца 8 верасня ў сталічным клубе «Графіці». Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Джет Ратал опубликовали детали будущего тура у гонор своего 50-годия. Гурт сыграет 8 концертов у Великобритании у красовику 2018-го. Йен Андерсон признался, что ностальгует по ранних годах Джет Ратал и по тем репертуары, которые связаны с пригодами и подорожжами и первыми контактами с прихильниками. И он закликал всех долучиться до свята и провести разом с ним и иншими музыками ностальгичный вечер. Первый концерт Джет Ратал отбылся в лондонском клубе в 1968 году. В том же году вышел дебютный альбом команды «This Was». Гурт 30 Seconds to Mars анонсовал релиз нового сингла «Walk on Water». У аккаунтах команды у социальных сетках появилось видео, нібито знятое 10 жнивня в офисе рекорд-лейбла Interscope, где менеджер злосно отчитывает музыку за то, что они 4 года не выпускали альбомы, 2 года с подписания контракта не показывали ни водной песни. Людям надокучило чуть слово «хутка», «мне треба тепер», — говорит менеджер. У финале ролика поведомляется, что новая песня «Walk on Water» выйдет «хутка» 22 жнивня. Лиам Галлахер сказал, что худшее за все перестанет робить музыку и ездить у туры, когда его новый альбом провалится, и пообещал, что николи не станет робить ничего в стиле EDM. Уласная команда Lime Berry Eye выпускает свой альбом As You Were 6 кастричника, и по воле слова фронтмена, его будущая карьера залежит от его поспеху. Когда альбом выходит и проваливается, то нема сенсу робить еще один, нема сенсу во всех этих интервью и турах, когда никто этого не хочет. Туры это складано, особливо в таком возрасте, и тем больше, когда никто не приходит. Я завсёды могу писать музыку в своем доме просто для задовольнения, ныне Галлахер. Супрацовники полиции Индии затримали 4 человек по подозрению в организации утечки эпизода сериала «Гульня тронов». Затриманные являются супрацовниками компании, которая имеет доступ до новых серий. По версии правоохранительных органов, именно они выклили у сети 4 эпизод фэнтезийной саги ранее за официальную премьеру. Подозрённые будут находиться у зняволения, покуль проводится расследование. 4 эпизод 7 сезона «Гульни тронов» з'явился у сети 4 жнивня. Интернет-корыстальник, який опубликовал серию, назвал ее подарунком с Пакистана. Американцы Evanescence анонсовали выход нового альбома «Synthesis», у які увойдуть лепшие хиты команды, выкананные совместно с оркестром. Релиз призначены на гэтую осень, это будет 4-я студийная праца гурта, попередняя пластинка якого вышла в 2011 году. Над новым альбомом працуют продюсер Уилл Хант и композитор Дэвид Кэмпбелл, батька Бека. А кроме давно ведомых композиций, у него выйдут 2 новые треки. После выхода кружелки команда разом с оркестром отправится на гастроли по США и Канаде. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».